«Много уже я едал таких обещанных обедов», — сказал Лоулес. «Но готовить их — дело трудное, добрый мастер Элис. Можно обжечься». «А чем мы занимаемся в ожидании этого жирного обеда?» «Мы мастерим черные стрелы, мы сочиняем стишки, мы пьем чистую холодную воду, пренеприятный напиток». «Ты неверный человек, Уилл Лоулес. От тебя все еще пахнет монастырской кладовой. Жадность погубит тебя», — ответил Элис. «Мы забрали 20 фунтов у Эпплярда. Мы забрали 7 марок у гонца вчера ночью. Третьего дня мы забрали 50 у купца». «А сегодня», — сказал один из молодцов, — «я остановил возле Холливуда жирного торговца индульгенциями. Вот его кошелек». Элис пересчитал содержимое кошелька.
100 шиллингов, — проворчал он.
«Дурак! У него наверняка гораздо больше было спрятано в туфлях или вшито в капюшон. Ты младенец, Том Кьюкоу. Ты упустил рыбку».
Тем не менее, Элис небрежно сунул кошелек себе в карман. Он стоял, опираясь на рогатину, и разглядывал своих товарищей. Они жадно глотали похлебку из оленины, запивая ее элем. День выдался удачный, им повезло. Однако их ждали срочные дела, и они не мешкали над едой. Те, кто пришел первым, уже отобедали и либо повалились в траву и тотчас заснули, как сытые удавы, либо болтали между собой, либо приводили оружие в порядок. Один весельчак поднял рог с элем и запел.
«Привольно весною, под сенью лесной, как запах жаркого хорош, ха-ха, как весел и дружен приятельский ужин, когда ты оленя убьешь. Дождешься дождей, холодных ночей, короткого зимнего дня, ха-ха, с гульбой попрощайся, домой возвращайся, сиди до весны у огня, по-по-пом».
Мальчики лежали и слушали. Ричард снял свой арбалет и держал наготове железный крючок, чтобы натянуть тетиву. Они не смели шевельнуться. Вся эта сцена из лесной жизни прошла перед их глазами, будто в театре. Но тут внезапно наступил антракт. Раздался пронзительный свист, затем громкий треск, и обломки стрелы упали к ногам мальчиков. Над тем самым местом, где они притаились, высилась труба. Ее-то верно и избрал своей мишенью невидимый стрелок. Может быть, это был часовой, которого они видели на сосне. Мэтчем тихонько вскрикнул. Даже Дик вздрогнул и выронил крючок. Но людей, сидевших на полянке, стрела это не испугала. Для них она была условным сигналом, которого они давно ожидали. Они все разом вскочили на ноги, затягивая пояса, проверяя тетивы, вытаскивая из ножен мечи и кинжалы. Элис поднял руку. Лицо его озарилось неукротимой энергией. Белки глаз ярко сверкали на загорелом лице.
«Ребята», — сказал он, — «вы все знаете свое дело. Пусть ни одна душа не выскользнет живой из ваших рук. Эпплярд, это был всего только глоток виски перед обедом. А сейчас начнется самый обед. Я должен отомстить за троих. За Гарри Шелтона, за Саймона Мелмсбери и...»
Тут он ударил себя кулаком в широкую грудь.
«И за Элиса Декуорта. И клянусь небом, я отомщу!»
Какой-то человек, раскрасневшийся от быстрого бега, продрался сквозь кусты и выбежал на поляну.
«Это не сэр Дэниел», — проговорил он, тяжело дыша. «Их всего 7 человек. Стрела долетела до вас?»
«Только что»,
— ответил Элис.
«Черт побери», — выругался прибежавший. «Тот-то мне показалось, что я слышу ее свист. Вот я и остался без обеда».
В один миг весь отряд черной стрелы покинул поляну перед разрушенным домом. Котел, затухавший костер, да оленья туши на кусте боярышника. Вот и все, что от них осталось.